Здравствуйте, в эфире «Открытая студия», я Наталья Булгак. Гости сегодняшней программы – начальник филиала Уголовной исполнительной инспекции ГУФСИН России по Красноярскому краю по ЗАТО Железногорск Елена Анатольевна Булгина. Здравствуйте, Елена Анатольевна.
Здравствуйте.
И начну я с такого вопроса, что все-таки Железногорск, он отличается от всех остальных городов, которые есть в крае. Это закрытый город, и, казалось бы, здесь, наверное, преступности должно быть меньше и не так процветать, как в больших городах. А как на самом деле, вот о чем говорит статистика?
На самом деле статистика говорит о том, что в ЗАТО городе Железногорске преступности ничуть не меньше. У нас по учетам прошло уголовной исполнительной инспекции за 6 месяцев 2016 года 459 осужденных без лишения свободы. В прошлом году их было 534. Несовершеннолетних из них 14, в прошлом году было 13.
Поэтому... Это те, которые условно получили?
Нет, это все осужденные без лишения свободы.
Это
условно
значит?
Осужденные, осужденные к исправительным работам, осужденные к обязательным работам, ограничению свободы, запретом управлять транспортным средством и отсрочке отбывания наказания.
А чем тогда, получается, отличается то, чем занимается МВД и ГУФСИН? Те тоже могут представить такую же статистику или она вот у вас такая?
МВД занимается раскрытием преступлений. И, конечно же, они представят такую же примерно статистику, как и у нас, поскольку мы работу проводим уже после вынесения решения суда. Соответственно, если человек совершил преступление, последует наказание.
И скажите, пожалуйста, поподробнее вот об этих наказаниях.
Условное осуждение дается, то есть на человека суд возлагает определенные обязанности, которые он исполнять должен для своего исправления. Обязанности разнообразные. Основные – не изменять место жительства без уведомления инспекции и являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. При неисполнении данных обязанностей осужденные рискуют быть направлены в места лишения свободы за систематическое или злостное уклонение от отбывания наказания. Если же они совершили менее 2 раз в течение года, то им может быть продлен испытательный срок или возложена дополнительная обязанность.
Но это получается, что они могут попасть в тюрьму только за то, что они не приходят?
Да. В июне 2016 года у нас имел случай, когда несовершеннолетний, не желая исполнять обязанности, возложенные судом, и неоднократно предупреждался уголовной исполнительной инспекции, а также самим судом, в итоге суд вынес решение лишения свободы его.
За вот это игнорирование?
Да, он игнорировал обязанность с 22 до 6 находиться по месту жительства.
То есть ночью не был дома, да, с вечера, во сколько нужно?
Да, мы...
И за это отправился уже...
Да, ежемесячно мы проводим рейды, профилактического характера, особенно касающихся несовершеннолетних, с отделами по делам несовершеннолетних. Соответственно, в течение месяца мы можем проверить 2-3 раза осужденного, на которого возложена обязанность с 22 до 6 находиться дома. И именно вот этот несовершеннолетний попадало так, что не находился по месту жительства в установленное судом время.
А рейды вы адресно проводите, да?
Естественно.
То есть не то, что там по улицам. По улицам это полиция у нас.
Да, мы проводим проверку по месту жительства. Угу. Происходят беседы с родственниками, соседями, то есть близким окружением осужденным. Ведь именно близкие люди могут скорректировать поведение осужденного, то есть повлиять на его личностные какие-то моменты. Поэтому... Естественно, здесь проводятся беседы не только с осужденным, но и с его родственниками.
А родственники что говорят в таких случаях? Что не могут повлиять?
В некоторых случаях бывает так, что говорят, что не могут повлиять уже.
Угу.
Мы здесь уже подключаем психологов ФКУИ, которые также проводят работу с несовершеннолетними и при необходимости с их родственниками.
Но все-таки столько работы, да, столько сил тратится, и потом вот все равно в колонию идет. Это вот тип личности или что это? Или улица? Что это?
Знаете, не все осужденные могут отбывать наказание без лишения свободы. Но есть случаи, естественно, когда есть шанс человеку исправиться без лишения свободы. Здесь большое влияние оказывают, еще раз повторюсь, родственники, которые должны принимать активное участие в жизни своих оступившихся.
Нет, ну действительно, да, бывают такие ситуации, что так получилось, да? Наверное, бывают такие ситуации. А есть у нас в Железногорске такие, которые вот, ну вот целые семьи у них периодически бывают?
Есть.
Они же влияют и на других тоже.
Да, что на самом деле есть такие семьи в Железногорске, которые, как говорится, семейным подрядом приходят на учет, становятся в уголовно-исполнительную инспекцию. Ну, в таком случае, при взаимодействии, опять же, с МВД России по городу Железногорску, мы проводим профилактическую воспитательную работу с данными лицами. Мы относим их просто к группе риска, чаще посещаем по месту жительства, проводим профилактические беседы, работу с ними проводим определенную. Ну и вследствие чего, честно говоря, как правило, они все равно отправляются в места лишения свободы. Потому что все равно это зависит от человека. Ему надо осознать внутри себя, что уголовное наказание, которое назначается судом, оно оставляет отпечаток на всю жизнь в автобиографии и в дальнейшем может помешать не только ему для достижения его цели, но и его родственникам. Например, если ребенок осужденного человека захочет посвятить свою жизнь работе в правоохранительных органах, у него, скорее всего, возникнут с этим уже проблемы.
Несмотря на то, что ребенок может быть
невиновен.
Невиновен, да. И
то есть страдают окружение.
Называется, поэтому да, мы не отвечаем за грехи родителей, но здесь это не тот случай.
Поэтому и я считаю, что именно родственники должны активно проявлять в жизни осужденного участие.
Куда несовершеннолетние отправляются, вот которые нарушили действительно закон, и куда вот они?
Ну, как правило, несовершеннолетним осужденным вначале даются условные осуждения. Если уже они соблюдают его, либо совершают преступление, то они направляются в колонию для несовершеннолетних. Ближайшая у нас Каннская воспитательная колония.
Сколько у нас находится сейчас из Железногорска? Можете сказать?
Честно говоря, затрудняюсь ответить на ваш вопрос.
Ну, а вообще, вот с какой периодичностью туда они едут? Отсюда.
Ну, видите, я еще раз повторюсь, несовершеннолетний осужденный, вы сами понимаете, тем более впервые совершивший, например, преступление, однозначно шанс ему дается отбывать наказание без лишения свободы. И я бы сказала, даже не единожды дается такой шанс. Только если осужденный совершил преступление тяжкое, тогда уже он направляется в колонию воспитательную. Либо если он не соблюдает условия порядка отбывания наказания при условном осуждении, либо ограничении свободы, либо обязательных работах. То есть, как правило, несовершеннолетним даются именно эти виды наказания.
Ну, вообще, по статистике получается, что примерно одинаковое количество преступлений у нас происходит, да, которые совершаются из года в год. А что касается вот тяжких преступлений? Вообще, вот сам фон этих преступлений?
Ну, тяжкие преступления, как правило, именно суд учитывает степень и характер опасности совершенного деяния и назначает уже, соответственно, лишение свободы за тяжкие преступления. Потому что в основном, если человек не впервые осужден и совершает тяжкое преступление, то, соответственно, метод исправления без лишения свободы уже, к сожалению, не для него.
Вот для примера приведу, когда бум рождаемости происходит, тогда в управлениях образования, например, они уже ожидают наплыв детей там, в детские сады, потом в школы, и они не знают, куда их деть всех, да, куда пристроить, потому что мест не хватает. А у вас и нет таких опасений, что вот те дети, которые, когда был вот этот бум рождаемости, эти дети подрастают, они становятся там 13-15-летними подростками, и что вас ожидает тоже там какая-то определенная масса работы?
Ну, честно сказать, слава богу, нет. То есть, либо родители справляются со своими родительскими обязанностями. Как таковой, вот на протяжении последних 5 лет роста преступности несовершеннолетних у нас, по крайней мере, на учете инспекции не замечено.
Но это радует, конечно. Это,
да, очень радует.
Очень радует. Но, возможно, потому что здесь все-таки в Железногорске очень доступны внешкольные какие-то секции, кружки, и все это работает. И действительно это доступно, потому что по большей части это все бесплатное, поэтому дети, может быть, заняты.
Да, вот хотелось бы отметить, именно плюс закрытого территориального образования заключается в том, что у нас все секции, практически все секции бесплатны. То есть, если родители правильно отнесутся к воспитанию ребенка и найдут время занять его каким-нибудь видом спорта, например, я думаю, у них не возникнет проблем тогда в дальнейшем. Данный ребенок не будет совершать преступление, поскольку настолько занят общественными полезными работами.
И заняты, стимулы появляются.
Да, и стимул появляется, да.
Да, чтобы где-то связываться и что-то. И я думаю, что если так получилось, что он оказался в неприятной ситуации, то это будет ему уроком, да?
В принципе, да.
Если ребенок заинтересован там в каких-то своих достижениях. Ну, и это действительно вот плюс такой Железногорску, и слава богу, что такое есть.
Да.
А теперь я предлагаю перейти к другой категории людей. Это нарушители правил дорожного движения, в частности, пьяные за рулем. К нам приходит часто статистика от ГИБДД о том, что действительно повторно появляющихся за рулем пьяных достаточно много в последнее время, и их не пугает ничего, ни штрафы,
что с ним происходит. Да, в настоящее время не только в городе Железногорске, вообще по Красноярскому краю, на 49% выросли именно осужденные, ну, то есть рост, совершивших преступления именно по статье 264 части 1. То есть я думаю, что, возможно, люди просто не осознают, что это тоже уголовная ответственность, и садятся повторно за руль, ну и даже не повторно, даже люди, которые осуждены уже к обязательным, как правило, работам, вновь совершают преступление. Буквально у нас в этом году, в прошлом году совершил преступление осужденный к обязательным работам по 264 части 1 с запретом управлять транспортным средством на год и 6. И он уже 19 февраля вновь был осужден к лишению свободы. То есть людям, которые совершают преступление по 264 прим. 1, надо задуматься о том, что в следующий раз, возможно, суд примет решение в пользу именно лишения свободы. Уголовная ответственность – это, я уже говорила, отпечаток на всю жизнь.
Ну а почему такое лояльное отношение к ним? Это потенциальный убийца за рулем, который садится, прекрасно понимая, что он пьяный, садится, едет. И вот до сих пор надо было столько ждать этого, чтобы как-то законодательство подкорректировать и, наконец-то, на них возложить штрафы. Вот, кстати, какой штраф?
От 200 тысяч.
Да. И не пугает же людей?
Ну, я думаю, что когда они садятся пьяные за руль, они не понимают, что их ждет в дальнейшем. То есть, естественно, незнание законов не освобождает от ответственности, но люди воспринимают это как административное наказание. То есть, пока еще не перестроились они на то, что будут привлечены к уголовной ответственности. Многие, приходя к нам и становясь на учет, даже уже после суда не воспринимают это как совершение преступления. То есть для них они не совершили преступления. Они просто оступились, сели в нетрезвом виде за руль. Осознание приходит позже, когда они приступают к отбыванию наказания, то есть в виде обязательных, например, работ. Тогда действительно, проведя с некоторыми беседу, и каждый из них говорит: нет, вот я больше никогда не сяду за руль в нетрезвом состоянии. Ну и плюс к тому, их все-таки лишают прав на 1 год 6 месяцев.
Ну, это помогает, да? Посмотрите, у нас тоже, да, по той же статистике ГИБДД, сколько у нас останавливает людей без прав, лишенных уже. Они точно так же садятся, как пьяными за руль, так и без прав. И вот, и тоже не видят в этом ничего плохого. Хотя это взрослые люди, у которых дети, которым нужно подавать пример. Да, это к вопросу о том, что у нас несовершеннолетние как-то себя не так ведут, и что родители должны обращать больше на них внимания, подавать примеры и заинтересовывать в чем-то. А здесь, получается, сами родители подвергают опасности всех остальных детей.
Ну да, вот я просто говорю, еще раз повторюсь, видимо, они не воспринимают уголовное наказание как совершение преступления, как таковое. То есть я могу сказать только то, что, возможно, они недопонимают, что согласно статье 4.6 Кодекса об административных правонарушениях, лицом, привлеченным к административной ответственности, считается лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении к административной ответственности со вступлением его в законную силу и еще по истечению 1 года. То есть, если он вновь садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, он может стать субъектом именно преступления по статье 264 прим. 1.
Ну, с другой стороны, вот, допустим, и ничего же не действует на людей. Вот, к примеру, в Красноярске сейчас очень много можно встретить, особенно с утра, как люди, которые, понятно, что они не дворники далеко, но им приходится мести улицы. И таким образом коммунальные службы, они хорошо экономят на этом, потому что они подрезают деревья, метут улицы, там что-то еще там делают, такие вот уличные именно работы. И этим они занимаются где-то с 7 утра и примерно до обеда. Приезжает автобус, у них специальная одежда для этого, их сразу видно, тех и тех, кто неядцев, да, и пьяниц. И, ну, и стыдно людям. И, конечно, это лучше, чем бы они сидели там 15 суток в тюрьме, а так они находятся и дома, и в то же время это очень неудобно перед другими людьми, потому что их видят, и там могут встретить и знакомые, и все. А здесь вот как? Что здесь за исправительные работы? Как они привлекаются?
Ну, как есть правило, да, работа, о которой вы говорите, это обязательные работы. То есть это работы, которые бесплатные, это общественно полезный труд. У нас они отбываются тоже в общественном месте, в парке культуры и отдыха. И именно таких нерадивых людей, которые садятся в состоянии алкогольного опьянения, ну и других, которые совершают преступления небольшой тяжести, вы можете встретить именно там. Также подметающих парк, территорию парка, красящих лавочки. Ну, я уже говорила, что на них, на некоторых, это очень даже действует. И вот они при беседе, профилактической беседе, говорят инспектору о том, что вот я больше никогда не сяду за руль. Вот, да, действительно, вот я и видел знакомых там, а я стою, смету, с метлой, и уйти никуда не могу.
То есть... Ну, работа, конечно, любая работа в почете.
Любая работа
не стыдно, но именно в такой ситуации, когда человек находится и в форме определенной, да, и над ним стоит человек, который за ним смотрит, чтобы он никуда не делся, это, конечно, наверное, действует.
Да.
А кроме тех, кто попался пьяным за рулем, за какие еще преступления или правонарушения вот, занимаются этими обязательными работами?
Как правило, это преступления небольшой тяжести. Побои, кражи на небольших размерах. За употребление наркотических средств дают обязательные работы. То есть небольшой тяжести – это наказание до 3 лет лишения свободы. Угу. Считается небольшой тяжестью. То есть вот у нас в настоящее время есть осужденный к обязательным работам именно за употребление наркотических средств. И отбывает наказание в МПГ ЖКУ.
Ну, то есть они ходят как на работу туда?
Ну, они ходят в свободное от работы время туда. То есть, как правило, они работают 2-4 часа в день, не менее 12 часов в неделю.
Угу.
То есть и их занятость на работе сверхурочная никак их не освобождает и не является уважительной причиной при отбывании наказания в виде обязательных работ. Это их прямая обязанность отбыть эти часы, принести пользу обществу. То есть вот так.
И сколько нужно отработать? Вот, допустим, его осудили на сколько-то часов, да, определенные там?
Да.
И вот он должен их отработать?
Он отработать должен все часы, назначенные судом. И он сам решает, будет ли он работать 2 часа в день, либо будет работать 4 часа в день, если, конечно, у него есть желание быстрее отбыть наказание. Вот в таком ракурсе.
Может быть, вы хотите обратиться к нашим зрителям, сказать им что-то, какие-то напутственные слова?
Да, вот как раз хотела бы обратиться именно к людям, любящим управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Им надо понять одно, что уголовная ответственность, которая их привлекает, оставляет отпечаток на их жизни, на их автобиографии. Впоследствии это может сказаться не только на них и привести к трагедии, но и может сказаться на их близких, родственниках. И для того, чтобы им это осознать и не подвергать никаким стрессов своих близких, им надо постараться просто понять, что состояние алкогольного опьянения, садиться за руль, ни в коем случае нельзя.
Спасибо вам большое, Елена Анатольевна. Наша программа подходит к концу. Я напомню, что гости открытой студии, начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по Красноярскому краю, ПЗТО Железногорск, Елена Анатольевна Булгина. Программу вела Наталья Булгак. До свидания.